Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать часть доклада, прочитанного в храме святителя Митрофана Воронежского историком и археологом, руководителем Центра «Возвращенные имена» при Российской национальной библиотеке, ответственным редактором многотомного ленинградского мартиролога Анатолием Яковлевичем Разумовым.
Еще одно имя скажу, и затем о соловецких этапах. История, которую я понимал, что будет горячо воспринята, но я не знал, что развернется вокруг нее такая битва в интернете. Поэтому я о ней специально упоминаю и подтверждаю, что это я опубликовал, это нашел, и я за этим стою. Хотя я не стал в интернетовскую перепалку по этому поводу встревать. Почему? Потому что там попадаешь в форум людей, которые пишут, что хочешь, что им в голову пурга нанесет, понимаете? Они будут отрицать все очевидно. Это придумано, вот и эта история придумана, и эти придумали. А на самом деле было хорошо, а Иосиф Виссарионович был замечательный вождь, а советская власть крепка. Ну, что им в голову взбредет? Ну, вот история, она же поразительна. Она есть в интернете. Есть у нас здесь на сайте мартиролога, есть короткая небольшая справка с рассказом, который я озаглавил «Мученица правды» или «Дело портнихи Анны Павловой». Она была совершенно простой человек. Вот какой самый такой простецкий бывает? Она была швея, работала по трикотажным мастерским по заказам. До революции воспитывалась в приюте, получила какое-то вот небольшое относительно образование, была дочерью николаевского солдата. Пришла революция, ей же сказали, это власть пришла простых, одна из замечательных людей, вот она, настоящая власть пришла. Дальше она живет при этой власти, и как человек твердого взгляда, не поддающийся, она отмечает, так чем же она лучше-то? Что-то у нас вот при батюшке царе-то, вроде я зарабатывала, в театр еще иногда ходила, там одевалась и так далее. А сейчас на мне под халатом штаны, она там все это описывает, едко, и все, что может, пишет по этому поводу. Это надо читать полный текст. Я дословно опубликовал, я решил, что не имею права не цитировать такой народный документ. И она решила к 37-му году, отчаявшись, она проживает в коммуналке у сестры. Ну, жуткая коммуналка. И она подрабатывает то при этой жилконторе, то в суде, то они все должны какие-то права получить, то им говорят, что вы на очередь стали, то еще ничего не дали, не сделали. И живут в этом... Тут они садятся есть, тут ребенок на горшок садится рядом, коммунальный, как она пишет это все. Весь этот быт безумный продолжается. У сестры, значит, муж коммунист, который такой пламенный коммунист, сам ее бросил с этим ребенком и ушел, и так далее. Она видит все. Потом под мытищей они переживают, потом обратно возвращают. Какой-то бред творится. Да, она обращалась к Калинину. Нет, сначала она же работает в суде, уже научилась этим порядкам. Подают рабочие люди жалобу, на них отвечают, добиваются своих прав. И она честно, значит, как рабочий человек, честно, вот за свои права, да когда же будет площадь, да когда же я добьюсь, когда же я по-человечески жить начну, получая свои эти жалкие деньги, не могу одеться и поесть толком и так далее. Крупская писала, Калинину, ноль, бесполезно, никто, ничего и так далее. И тогда она, собравшись к 8 марта 1937 года, отправляет письмо на имя Сталина, копию в НКВД и обращается одновременно в германское посольство. С какой мыслью? Она просит обменять ее, раз такие люди сильно не нужны этой самой рабочей крестьянской, пусть она пойдет домработница к тем господам, которые подлецы, капиталисты там, значит, живут безобразно, а которые получше для этой советской власти. Может, найдется таких много, пусть сюда пойдут. Давайте, отдайте нас, я готова, я не могу больше так. Это все невозможно совершенно. И она ему, главному этому злодею, она ему врезала. Пару цитат приведу, это письмо есть в интернете. Переписку сделала. В письме, которое она в НКВД, в Большой дом, сделала такую приписку. «Главному начальнику НКВД Володарского 4, это тогда Литейный, послала вашему атаману, отцу родному, послание. Он мне не отвечает. Вам, может, скорее ответит. Чем так издеваться над пожилыми людьми, лучше сделать обмен с фашистскими странами. Просите себе тех лиц, которые вам будут приемлемы и которым вы все дадите. А таких, как я... Думаю, при добровольном обмене найдется много желающих уехать из счастливой, веселой страны, где нет насилия, к господам-фашистам. Анна Павлова. секретарю ЦК ВКПБ Сталину. Начало первое. «Да неужели тебе не надоело, тиран русского народа, со своими паразитами-коммунистами играть комедию? Кричите на всех перекрестках, пишите, что весело живется только в СССР, больше нигде, а за рубежом голод, холод, нищенство. А что делается у тебя под носом, ты ничего не видишь? Ты выйди из святых стен Кремля, да посмотри, до чего довел народ бедный. Ходят, как тени загробные от такой веселой твоей жизни. Оборванные, разутые, голодные и холодные. Пишите, что в Германию и так далее». Дальше. «Ты со своим хулиганским стахановским движением перемутил весь народ, сделал народ зверем один против другого, поедом ест, тебе это на руку. Но не беспокойся, возмездие всегда бывает. Лопнешь и ты от народной крови. Кричите, что такие-то были враги народа, да вы и есть единые враги русского народа, изверги, изуверы, вампиры народные, а тех, кто расстреляли, есть мученики правды. Ты думаешь, если ты умен, как поп Семен, а все дураки ничего не понимают? Да люди терпят из-за своих близких, у кого мать, отец, дети, муж и жена, а у меня никого нет, вот и пишу. Не думай, что так все довольны вашим хулиганским распорядком». И так далее. И она говорит ему: «Ты отнял нашу родину, закон справедливости наших отцов, веру в человечество, честь и совесть, сделал из порядочных людей ворами, хулиганами, убийцами, будучи сам убийцей. Сдохнешь, — она говорит, — и явятся все умученные тобой в это время». Ну и дальше там много там всего такого. Ее, значит, получив такое письмо, на почтамте перлюстрировали же. Это в НКВД сразу. Анализ, адрес уже указан, все, не может быть. Почерк сравнить ее, затеяли расследование, да, и никого ареста еще не было. Слечить, да, работает там, там, там ее почерк, она. Сомнений нет. Арестовывают. Начинается следствие. Она и следователю тоже. И заявление в суду: «Я в ваших тюрьмах сидеть не буду, меня расстреливайте сразу. Вы меня судите за это письмо, за него и судите», и так далее. Ей суд присудил 10 лет лагерей, а Верховный суд РСФСР отменил за мягкостью. Вернулась обратно. И вот она в одном из заявлений суду пишет, сейчас не помню, по-моему, при возвращении следствия, она пишет, что с ней было. Она говорит: «Следователь запер двери на ключ, я долго не ела, не могла ходить в туалет, он меня бил по неподобающим местам и требовал подписи под этим всем. Судите меня за то, что есть, не судите за то, чего нет». Ее приговорили к расстрелу, расстреляли. Она, скорее всего, погребена на Левашовском мемориальном кладбище. И когда пришли описывать, а у расстрелянных изымали имущество. Там есть акт изъятия ее имущества. Детская кроватка маленькая. Она, видимо, небольшого росточка-то была. Наша героиня Анна Павлова. Ну и последнее, что я вам скажу, это вот поиск многолетний, который длится. Вот я говорю, где наши могилы? Не знаем. Не то, что мы не знаем каких-то отдельных людей, но целыми этапами. Соловецкий этап. Моя статья есть в интернете. Соловецкие этапы, скорбный путь, 37-38 год. Последний вариант я в прошлом году обнародовал с документами. Можно там полностью прочесть. Я только об этом упомяну, расскажу. Что нам еще предстоит? Вот представьте, по плану, через Ленинградскую тройку в 37-38 годах прошли 3 приговора в общей сложности на 1800 соловецких узников. И тремя партиями, тремя этапами их расстреляли. Место расстрела первого этапа мы нашли. Теперь там мемориальное кладбище Сандармох под Медвежьегорском. Место расстрела третьего этапа — их не смогли вывести из Соловков, началась зима, их расстреляли на Соловках. Мы знаем, что на острове. Знаем даже примерное описание, как вели заключенных, значит, где-то в районе Секирной горы. Сколько ни искали, саму могилу пока не нашли, а она огромная. 200 человек расстреляли для Соловков, таких расстрелов там больше не было. Это либо огромный ров, либо какая-то огромная яма большая. Надеюсь, что найдем со временем. То и другое место удалось определить благодаря сопоставлению документов госбезопасности, архивно-следственных дел, дел репрессированных чекистов и других документов. Но впрямую нигде не отмечалось, где людей расстреливали. Это было запрещено, и мы не знаем. А вот второй этап, где был отец Павел Флоренский, мы не знаем до сих пор, мы не найдены совершенно. Мы когда публиковали эти имена в 4-м томе «Мартиролога», к тому времени мы решили, что, наверное, все-таки Ленинград. В управлении ФСБ в архиве тоже не знали. Вот мы решили, что Ленинград. Почему? Потому что, сейчас я покажу по документам, вот эта статья, которая есть в интернете. Я пробегу, просто покажу важные документы. Вот директива центральная московская, сколько человек через Ленинград провести по плану на расстрел. Это первый лимит, так называемый, 1200 человек. А когда их расстреляли, появился еще один лимит, потом еще один лимит. Побольше, значит, надо расстрелять, мало этого. Вот рапорт Матвеева, капитана госбезопасности, одного из штатных ленинградских палачей, расстрельщиков, орденоносца по 36-му году, о том, что расстреляны 1111 человек. Это Сандармох. Он туда выезжал расстреливать. Вот предписание Матвееву и удостоверение Матвееву. Вот это центральные документы. Понимаете, мы теперь уже... Я не знаю, чего мы еще дождемся от будущего. Только исследуя еще раз, 30 раз глядя в одни и те же документы или сходные, мы, может быть, найдем еще какие-то места погребений. Никто без политической воли не хочет этим заниматься и открывать их. Но наша-то задача не остановиться. Вот предписание Матвееву. Предлагается осужденных тройкой из Славянской тюрьмы, значит, расстрелять. Для этого вам надо ехать туда-то. И ему выдается удостоверение для командировки. Он действительно командирован в район ББК, Беломорско-Балтийского комбината, столица которого Медвежьегорск, для выполнения специального поручения у НКВД и ЛО. При выполнении возложенных обязанностей ему помогать. Да, он ездил в Медвежьегорск, он принимал из Кемии этот этап и расстрелял в Медвежьегорске. Я вам о деталях расстрелов, отчасти, что там творилось в Медвежьегорске, рассказывал. Вот это Матвеев, главный многолетний палач Ленинграда. Ездил в Медвежьегорск, там их расстреляли. Вот один из актов у расстрелов, подписанный Матвеевым. Расстрелы в 3 дня проводились. Это неправда, что их расстреливали один день. Расстрелы проводились в разное время. Это один из актов о расстреле. Это документы в Соловецкой тюрьме, что выдать заключенных. Вот. Вот это документы о расстреле в Соловках 3-го этапа. Вот запись о расстреле в Соловках в феврале, тех, кого не смогли вывести. Старший майор госбезопасности Антонов Гритюк говорит, такие-то расстреляны за исключением 2 их. Кац Елизаветы Натановны, как имеющую 8-месячную беременность, не расстреливать, отставить от операции. И Шкиченко Яков Васильевич, потому что он направлен по запросу в ББК. И мы долго, я не один год искал судьбу вот этих 2-х. Тех расстреляли, понятно, а вот эти 2. Одна была на 8-м месяце беременности, другой священник, который был отправлен в ББК. Нашли судьбу обоих. И вот опубликовали. Вот акт о расстреле инженера Елизаветы Кац, которая родилась в Гродно, училась в Одессе, работала в Перми, там была арестована, получила лагеря, попала в Соловки, ждала там ребенка, была приговорена к расстрелу, видимо, ей дали родить. Значит, этих расстреляли 17 февраля, вот он докладывает, что их расстреляли 17 февраля, и те же точно люди, мы знаем имена чекистов, которые расстреливали, 16 мая, нельзя же допустить, чтобы она осталась живой. Наверное, родить дали, ребенка определили в роддом, а приговор исполнен. 16 мая ее в ту же яму, те же люди самые, там же, расстреляли в Соловках. К вопросу о советском милосердии. Вот она, Елизавета Кац. Вот она и расстреляна. Эх, найти бы судьбу ее малыша. Мне никто не ответит на это. Это нужен специальный большой поиск, и вдруг, может быть, повезет. Их в дом малютки отправляли, я знаю, в Ленинградский, на земледельческую, потом судьба и так далее. Но мы же не знаем, что у нее там было записано. Может быть, мать и не записали. Отец тоже неизвестно кто. Дали другую фамилию. Это же история нам все известна. А вот документы, которые порождают еще какую-то надежду. По ненайденному расстрелу, вот... Вот это список, этапный список, в котором был отец Павел Флоренский, вот этого этапа, 504 человека. Вот их перевозят на материк 2-3 декабря 1937 года. Вот разбивка их, я подсчитал, что это за такие номера, сложил цифры такие. Это разбивка заключенных этапа на вагоны. Оказалось, что по определенному таких-то номеров столько-то и так далее. Их вот и в эшелон, значит, их загрузили. Вот какая-то запись 9 декабря 288 чел с краткой подписью. к вопросу, как работает исследователь. Долго я думал, чья это краткая подпись. Антонов, вроде как, потому что он отвечал из Москвы от Центрального управления за проведение операции. Нет ли, не знаю. И вдруг, чудеса нашей жизни, один из родственников Антонова ко мне приходит. С такими родственниками мне даже важнее разговаривать. Они мучимы вопросами. Ну почему, как, неужели вот... Я ему говорю, как всем. Я говорю, да, я имел отношение. Ничего не могу сказать. Про лично не знаю. Но командовал, отчет написал, в этом всем участвовал. И мне повезло. Он-то ревностью страдает, он изучает материалы, в котором важно. Он говорит, это не его подпись. Это, а посмотрите, другие. И он мне находит быстро другую. Это сжатая подпись коменданта Поликарпова ленинградской. Точно, я с тех пор, у меня никаких нет сомнений. Вот такой случай, который мог помного объяснить. Но место, по поводу места, вот мы сейчас и подойдем. Это вот предписание Поликарпову, на основании которого мы сначала думали, что в Ленинграде расстреляны. Видите, какой оно носит характер. Заковский, начальник управления, дает тому, кто командует расстрелами в Ленинграде. Предлагается осужденных, согласно протоколов тройки, всего 509 человек, прибывших из Соловецкой тюрьмы, расстрелять. Исполнение донести. Вот поэтому, долго мучаясь, мы отнесли к Ленинграду. Комендант Поликарпов. Они вроде как доставлены. Вагоны посылались из Ленинграда. Но здесь не сказано, что они в Ленинград доставлены. Обратите внимание на эту деталь. Тут не сказано, куда они доставлены. Не сказано. И есть документ, который сметает наши все эти рассуждения по поводу Ленинграда напрочь. Вот один документ, но капитальный. Вы не забыли, я вам показывал удостоверение капитану Матвееву. А вот просто буква в букву абсолютно идентичное удостоверение, которое выдается другому расстрельщику-орденоносцу. Они вместе ордена получили в 1936 году за выполнение особых заданий правительства. Павел Дмитриевич Шалыгин, хорошо теперь знаю его биографию, не полностью, младший лейтенант госбезопасности, в том, что он действительно командирован в район Ладейно-Польского лагерного пункта ОМЗ УНКВД ИЛО для выполнения специального поручения УНКВД ИЛО. Для чего палач посылается с таким же точно, как Матвей? Вы понимаете, это же не дурилка, это же не того, чтобы нас с вами уже через годы каким-то образом дурить. Это удостоверение выдано 1 декабря накануне готовящихся расстрела. Они произошли с максимума по 10 декабря. Шалыгин выезжает туда, так же, как Матвеев выезжал в Медвежьегорск. Дело в том, что сама эта операция по расстрелам соловецких узников в каком-то смысле как прообраз вот той катынской операции, о которой все время спорят, расстрелов поляков. В этапных списках отмечалось, что заключенные переводятся в другие лагеря. Никто не знал, для чего и куда они конвоируются. Конвой не знал. Никто не знал. Их переводили в другие лагеря. Поэтому они спокойно туда ехали. Никто же не знал, что будет расстрел. Бунт не поднимали. Все было тихо. Буквально до момента убийства. Никто ничего не знал. И так и здесь. Шалыгин уехал готовить. Но то место оказалось неудобным у Ладейного поля. Оно надо было возить по дороге, по которой ходят автобусы. От Медвежьегорска до леса. Вариант расконспирации. Кто-то напал на конвойных, развязавшись. Кто-то кричал. Там была кровь из-за этого, а эти прокалывали их из-за этого железными пиками. Чудовищная совершенно картина. Но Матвеев, якобы вернувшись в Ленинград, доложил, что больше здесь ничего нельзя делать. Поэтому избирали какое-то другое место. И избрали настолько тайно, что мы до сих пор не нашли. Но теперь у меня практически нет сомнений, что это Ладейное поле. И я вот поисковикам и московским киношкольникам, московской киношколы, ребятам, ребятишкам молоденьким, все это рассказывал, все документы предоставил. Они уже организовали местную прессу, там публикуют, собирают сведения. Может быть, когда-то что-то такое найдется, я не знаю. Война там смела все в Ладейном поле, и население, и территорию перепахало. Но кажется, уже удача. По-моему, эти ребята нашли кладбище строителей Сверской ГЭС «Сверлага», которое никто не знал, в лесу затерянное, вот благодаря поискам. Может быть, найдут когда-нибудь и место погребения этого этапа. Не знаю, что-то должно помочь. Я верю, я не могу плохим жить. Я думаю, что-то поможет. Вот какое-то такое семейное воспоминание, какое-то предание. Я же опубликовал все имена всех конвоиров, которые конвоировали, всех палачей, кто расстреливал, всех, кто принимал решение об этих расстрелах, абсолютно все. Не для того, чтобы уже специально их память таким образом сияла, Меня важнее другое. Может, кто-то из их родственников какую-то мысль подкинет, вспомнит что-то, куда ездил, что где было и так далее. И, может, мы найдем эту могилу. Может быть, должны найти. Там, понимаете, я изучал предыдущие предписания на расстрел в Ладейном поле и знаю одно место, где были расстрелы, а, как правило, использовали старые места для этого дела. Но это место, там точно есть описание, столько-то километров к югу от деревни Каномка возле Ладейного поля, расстреляли таких-то, тут они и закопаны. Взял я большой план Ладейного поля окрестности, крупный очень, отмерил, пришел, линейку приставил, огромная площадка, укатанная под будущее строительство завода. И завод не построен. Может, это то место и есть. Такого рода случаи известны.
Вы прослушали часть доклада, прочитанного в храме святителя Митрофана Воронежского, историком и археологом, руководителем Центра «Возвращенные имена» при Российской национальной библиотеке, ответственным редактором многотомного ленинградского мартиролога Анатолием Яковлевичем Разумовым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.